Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз дадаў да спісу невыязных яшчэ 19 асоб. Менск складае спіс у адказ. Беларусь заклікае спыніць баявыя дзеянні супраць Кадафі. Апублікаваны маніфест «Байкот дыктатуры».
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіна, у праскай студыі вас вітае Ганна Соус. Сёння ў свеце. Рада Еўразвязу сёння пашырыла спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на сваю тэрыторыю да 177. Тым часам у беларускім урадзе заявілі пра свае візавыя санкцыі ў адказ супраць прадстаўнікоў Еўразвязу і ЗША. Падрабязнасці пазней у нашым эфіры і на сайце Свабоды. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон, выступаючы ў парламенце, заявіў, што аперацыя ў Лібіі развіваецца паспяхова. Беспалётная зона над краінай створаная. Ён аб'явіў пра тое, што сілы кааліцыі нейтралізавалі вялікую частку супрацьпаветранай абароны Лібіі, у выніку чаго над Лібіяй рэальна была ўсталяваная беспалётная зона. Мы не гаворым пра ўварванне ў Лібію альбо яе акупацыю. Мы гаворым пра прыняцце мераў для абароны жыццяў мірных грамадзянаў, сказаў прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі. Войска Йемену захоўвае вернасць прэзідэнту Алі Абдалу Саліху і перашкодзіць любым спробам яго скідання. Пра гэта гаворыцца ў распаўсюджанай у панядзелак заяве Міністэрства абароны краіны. Заява з'явілася пасля таго, як двое высокапастаўленых генералаў заявілі аб сваёй падтрымцы апазіцыі, якая дамагаецца адстаўкі Саліха. У панядзелак на вуліцы сталіцы краіны была выведзеная бронетэхніка. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў назваў недапушчальнымі выказванні пра крыжовыя паходы з нагоды сітуацыі ў Лібіі. Раней сёння расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін параўнаў вайсковую аперацыю ў Лібіі з крыжовымі паходамі, якія адбываліся ў сярэднявеччы.
Ні в коім случае недапустимо использовать выражэнне, которые, по сути, ведут к столкновению цивилизаций, типа крестовых походов и так далее. Это неприемлемо. В противном случае все может закончиться гораздо хуже, чем даже это происходит сегодня. И об этом должны помнить все.
Так само Дмитрий Медведев заявил, что не лишить резолюцию Рады Безпеки ООН неправильной. Ранее сегодня Владимир Путин осудил резолюцию ООН. Либийский лидер Муаммар Каддафи не является мэтой авиаудара у международной коалиции. Они накированы выключно на подтримание бесполетной зоны над Либией и оборону громадянского населения, заявили представники Узброенных сил Великобритании и Франции. Генеральны сакратар ООН Пан Гі Мун заявіў, што рашучыя захады, накіраваныя супраць рэпрэсій у дачыненні да мірных жыхароў з боку Муамара Каддафі, сталі магчымыя дзякуючы падтрымцы рэзалюцыі Рады бяспекі ООН з боку Лігі арабскіх дзяржаваў. Генеральны дырэктар міжнароднай агенцыі па атамнай энергіі МАГАТЭ Юкі Амана ў часе наведвання Японіі выказаўся за перагляд стандартаў бяспекі.
Адзін урок, які можна зрабіць, ужо зразумелы. Неабходна перагледзець дзеючыя правілы, якія вызначаюць міжнародную рэакцыю на надзвычайныя здарэнні. Магчыма, неабходна перагледзець ролю МАГАТЭ ў забеспячэнні ядзернай бяспекі. Ужо зразумела, што павінны быць палепшаныя захады ў справе забеспячэння як мага больш хуткай сувязі экспертаў паміж сабой з розных краінаў у момант крызісу.
Разам з тым Амана выказаў упэўнены, што з крызісам у выніку аварыі на АЭС удасца справіцца. Всесветная арганізацыя аховы здароўя лічыць сур'ёзнай праблемай падвышаны ўзровень радыяцыі ў некаторых японскіх прадуктах харчавання у выніку аварыі на АЭС Фукусіма Даічы. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Рада Еўразвязу сёння пашырыла спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на сваю тэрыторыю да 177. На брыфінгу ў Брусэлі Кэтрын Эштан, верховны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі, у прыватнасці заявіла:
«Мы асуджаем працяг судовых справаў супраць затрыманых і палітычна матываваныя прысуды прадстаўнікам недзяржаўных арганізацый ды лідарам апазіцыі. Яны павінны быць неадкладна вызваленыя».
Адносна пашырэння абмежавальных захадаў Еўразвязу супраць беларускіх чыноўнікаў, Кэтрын Эштан патлумачыла:
Сёння мы пашырылі візавую забарону і замарожанне актываў на далейшых 19 чалавек, у прыватнасці суддзяў, пракурораў і рэктараў універсітэтаў, якія наўпрост маюць дачыненне да апошніх судоў і пераследу студэнтаў. У залежнасці ад развіцця сітуацыі ў Беларусі, мы гатовыя абмеркаваць далейшыя мэтанакіраваныя захады ва ўсіх сферах супрацоўніцтва.
Такім чынам, як вы чулі паводле рашэння, якое агучыла Кэтрын Эштон, да Александра Лукашэнкі, ягоных старэйшых сыноў, кіраўнікоў выбарчых камісіяў, адказных за фальшаванне вынікаў выбараў 19 снежня, прадстаўнікоў дзяржаўных СМІ, сілавых структураў, адказных за разгон акцыі пратэсту, надаліся пракуроры і суддзі, якія выносяць суровыя прысуды арыштаваным апазіцыянерам. Тым часам у беларускім урадзе заявілі пра свае візавыя санкцыі ў адказ супраць прадстаўнікоў Еўразвязу і ЗША. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Рада Европейского Звязу ухвалила решение об поширении обмежевальных заходов визовых и финансовых супрать белорусских чиновников, отказных за фальшивание выборов и репрессии относно громадянской супольности. Як поведомляя прессовая служба Рады Еврозвязу, министры замежных справ 27 краин Звязу уключили в спис представников белорусского режима, относно яких дейничая заборона на поездки в Европу и замороживание активов еще 19 особ. Полный спис будет опубликован 22 сакавіка у выданні Official Journal. Як раней заявляла верховны прадстаўнік развязу па замежных справах і палітыцы бяспецы Кэтрын Эштон, у адпаведнасці з рашэннем Рады па замежных справах ад 31 студзеня спіс асобаў, на якіх накладзеныя абмежавальныя захады, застаецца адкрытым і стала пераглядаецца з улікам далейшага развіцця сітуацыі ў Беларусі. Падставы для такога пашырэння чорнага спісу сталіся судовыя працэсы, якія пачаліся супраць арыштаваных у ходзе разгону дэманстрацыі 19 снежня і жорсткія прысуды абвінавачаным. Агульны лік дзеячоў беларускага рэжыму, якім забаронена наведваць Еўропу і чые рахункі будуць замарожаныя, вырас да 177. Перш за ўсё да яго дадаліся пракуроры і суддзі, якія ўдзельнічалі ў крымінальных працэсах супраць удзельнікаў дэманстрацыі 19 снежня. Праваабаронца Таццяна Равяка, якая сачыла за апошнімі судовымі працэсамі, перакананая ў слушнасці такіх захадаў Еўразвязу.
Яны цалкам разумеюць, што яны выносяць незаконныя прысуды, якія не адпавядаюць нашаму ні закону, ні праву. І, конечно, на это павінна быць адпаведная реакція. Калі ўнутры краіны яе ніякім чынам нельга здабыць, нема ніякіх іншых механізмаў для ўзнаўлення гэтай законнасці і права, ну, значыць, трэба карыстацца тыя механізмы, якія на сёння ў нас засталіся, найперш гэта міжнародныя.
Падвізавыя і маёмасныя санкцыі патрапілі таксама рэктары беларускіх ВНУ, якія выключалі сваіх студэнтаў за апазіцыйную дзейнасць. Апрача таго, у абноўленым чорным спісе беларускіх чыноўнікаў былі выпраўленыя некаторыя памылкі ў напісанні прозвішчаў. Некаторыя прозвішчы па-ангельску запісваліся ў транскрыпцыі з расейскай мовы замест беларускай, што давалася занесеным у гэты спіс дзеячам беларускага рэжыму шанец уехаць на тэрыторыю Еўразвязу. Сёння ж стала вядома пра тое, што ўлады Беларусі падрыхтавалі захады ў адказ на рашэнне Еўразвязу і ЗША пра санкцыі ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў. Візавая забарона закране больш за 150 асобаў з Еўрапейскага звязу і Злучаных Штатаў, заявіла Інтэрфаксу крыніца ва ўрадавых колах. Былі названыя некаторыя прозвішчы: старшыні Еўрапарламенту Ежы Бузыка, еўрадэпутата Яцыка Пратасевіча. Апрача таго, беларускі бок пагражае абмежаваць на тэрыторыі Беларусі дзейнасць замежных фондаў і неўрадавых арганізацый. Такі падыход беларускіх уладаў сведчыць пра тое, што санкцыі Еўразвязу і ЗША іх раздражняюць, хоць і не прымушаюць да заступак, мяркуе мінскі палітолог Андрэй Фёдараў.
Яны раздражняюць, і таму ось ён, як і абяцаў, дарэчы, гэта не навіна, гэта чакалі, ён уводзіць санкцыі ў адказ. Іншая справа, што я не зусім упэўнены, што той жа Бузык і Пратасевіч так ужо моцна імкнуліся сюды. Ну, асноўная маса гэтых 150, я не ўпэўнены, што яны вельмі хацелі б апынуцца асабліва зараз у Беларусі, у адрозненне ад асноўнай масы тых, хто з нашага боку падпаў пад гэтыя санкцыі.
Андрей Федоров лічыць беларускія санкцыі зусім неэфектыўнымі. Гэта толькі спроба Менску яшчэ раз паказаць сваю упартасць, мяркуе ён.
Беларускі МЗС абяцае абнародаваць свой спіс неўязных у Беларусь неўзабаве. Ну а 19 новых прозвішчаў беларускіх чыноўнікаў, якія ўключаны ў спіс неўязных у Еўразвяз, будуць абнародаваныя заўтра. Пасля абвесткі да важнейшай міжнароднай тэмы, да падзеяў у Лібіі.
Вы слухаете Радио Свобода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Что дня у эфиры, репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркования лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Працягваем праграму. Злучаныя Штаты, Вялікабрытанія, Францыя, Італія, Канада і іншыя ўдзельнікі міжнароднай кааліцыі заяўляюць, што ім удалося ўвесці ў Лібіі зону вольную ад палётаў згодна з рэзалюцыяй Рады бяспекі ААН, якая была прынятая на мінулым тыдні. Апошнія дзве ночы самалёты кааліцыі бамбавалі вайсковыя мішэні ў гэтай краіне, перш за ўсё лётнішча, авіяцыю і сістэмы паветранай абароны сілаў Муамара Кадафі. Паветраныя ўдары былі раскрытыкаваныя кіраўніком арабскай лігі, які асудзіў кааліцыю за ахвяры сярод цывільнага насельніцтва, якія пацярпелі ў выніку гэтых удараў. Сёння з моцнай крытыкай інтэрвенцыі ў Лібіі выступіў прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін.
Во времена Білла Клінтона бомбілі Югославію і Белград. Буш вёл войска в Афганистан, потом под надуманным, совершенно лживым предлогом ввели войска в Ирак, ликвидировали все иракское руководство. Даже дети погибли из семьи Саддама Хусейна. Значит, теперь на очереди Ливия. Под предлогом защиты мирного населения.
Путин так само назвал резолюцию ААН неполноценной и заявил, что войсковая операция международной коалиции нагадывает ему средневечные заклики до крыжовых походов. Назиральники означают, что такую же аналогию зробил и Муамар Каддафи, коли комментовал международные заходы супроть его. Российский президент Дмитрий Медведев, однако, выступил за дрозные позиции и назвал высказывания Путина недопущальными.
Ни в коем случае недопустимо использовать выражения, которые, по сути, ведут к столкновению цивилизаций, типа крестовых походов и так далее. Это неприемлемо. В противном случае все может закончиться гораздо хуже, чем даже это происходит сегодня. И об этом должны помнить все.
Мяркуе Дмітрый Мядзведзеў. Брытанскі прэм'ер Дэвід Камерон, выступаючы сёння ў парламенце, абвясціў, што кааліцыйныя сілы нейтралізавалі лібійскія паветраныя сілы, і што на практыцы азначае ўвядзенне над Лібіяй беспалётнай зоны.
Каддафі лгаў міжнароднай супольнасці. Ён працягваў жорстка абыходзіцца з уласным народам. Ён груба парушыў рэзалюцыю ААН. Таму гэта было неабходна, законна і правільна спыніць яго. І мы павінны дапамагчы яго спыніць.
Брытанскі прэм'ер Дэвід Камерон. Тым часам беларускі МЗС заклікаў удзельнікаў міжнароднай аперацыі ў Лібіі неадкладна спыніць баявыя дзеянні, бо ўдары па лібійскай тэрыторыі, на думку беларускіх уладаў, выходзяць за рамкі рэзалюцыі Рады бяспекі ААН. Як у Беларусі рэагуюць на пачатак міжнароднай аперацыі ў Лібіі? Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Сёння ў беларускім міністэрстве замежных справаў пацвердзілі пазіцыю, агучаную 21 сакавіка. Прэсавы сакратар МЗС Андрэй Савіных сказаў:
ракетно-бомбовые удары по территории Ливии выходят за рамки резолюции Совета Безопасности ООН и противоречат ее главной цели – обеспечению безопасности мирного населения. Республика Беларусь призывает государства, принимающие участие в военной операции, немедленно прекратить боевые действия, которые приводят к человеческим жертвам. Урегулирование конфликта является внутренним делом Ливии и должно быть обеспечено самим ливийским народом без военного вмешательства извне.
Спадар Савіних таксама паведаміў, што амбасада Беларусі ў складзе трох дыпламатаў працягвае працу ў Трыпалі. На выпадак пагаршэння сітуацыі выпрацоўваюцца варыянты іх эвакуацыі. У Лібіі яшчэ застаюцца 55 беларускіх лекараў. Разглядаюцца варыянты іх ад'езду праз сумежныя краіны. Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, старшыня беларускага славянскага камітэту Сергей Касцян заявіў, што міжнародная аперацыя ў Лібіі супрацьзаконная і не ўпісваецца ў рамкі статуту ААН. З іншага боку, ён бачыць тут здраду вялікіх дзяржаў, найперш Расіі, Кітаю і Індыі. І мяркуе, што пазіцыя кіраўніцтва Беларусі заўсёды будавалася на пэўных рэаліях. Спадар Касцян не лічыць, што падобная аперацыя можа быць праведзеная адносна Беларусі.
Беларусь мае сучасную ваенную тэхніку, якая не ўступае і Еўразвязу, і іншым краінам. У нас ёсць чым абараняцца, і калі ад Лівіі да Злучаных Штатаў Амерікі, да Вашынгтона ракетам будзе цяжка даляцець, то да Брюсселя і Парыжа і Рыма нашы ракеты змогуць даляцець, яны нават і вокам не змогуць махнуць.
Беларускае дзяржаўнае тэлебачанне паведамляе, што аперацыя ў Лібіі нібыта выклікала рэзкае асуджэнне ў свеце і перадае заяву прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса, які заклікае спыніць замежнае ўварванне. Паводле шэф-рэдактара газеты «Народная воля» Светланы Калінкінай, калі міжнародныя сілы увойдуць у Лібію, то могуць выплыць, да прыкладу, сакрэтныя пастаўкі зброі ў гэтую краіну. Яна таксама значыла, што пазіцыя афіцыйнага Мінску ўвесь час мянялася.
Мы цалкам падтрымлівалі ўсе рэзалюцыі ў рамках ААН і таксама ўводзілі санкцыі, але вось калі пачалася ваенная аперацыя, то зараз МЗС выступіў з заклікам яе спыніць. Для мяне асабіста не дзіўна, што такая неадназначная рэакцыя. Я думаю, для Александра Лукашэнкі гэта такі добры урок, што нават калі ты прымяняеш армію, прымяняеш сілу, калі ты крывавым шляхам народнае паўстанне спрабуеш падавіць і нават амаль што перамагаеш, гэта яшчэ не азначае, што ты ўтрымаешся ва ўладзе.
Палітолог Сергей Богдан мяркуе, што пазіцыя МЗС Беларусі мала прадуманая.
Падае, што беларускія ўлады спадзяюцца на тое, што Каддафі нікім чынам утрымаецца, і за гэта мы нешта вось ад яго зможам атрымаць за падтрымку цяжкую часіну. Ну, гэта якраз сведчыць пра тое, што ніка палітычнага аналізу грунтоўнага ніхто з беларускага боку не зрабіў нармальна, і ў выніку існуе такі вот разлік дастаткова неабгрунтаваны. Ну, але з другога боку, зноў такі, безумоўна, што Беларусь не можа спадзявацца на некія добрыя стасункі з новым урадам Лівіі, хутчэй за ўсё.
Палітолог Сергей Богдан. Праз хвіліну пра новы маніфест, як змагацца з дыктатурай у Беларусі. З вамі Радыё Свабода. Асноўныя тэмы дня. Міністры замежных спраў 27 краін Еўразвязу ўключылі ў спіс невыязных яшчэ 19 асоб. Гэта пракуроры і суддзі, якія выносяць суровыя прысуды арыштаваным за плошчу. Улады Беларусі падрыхтавалі захады ў адказ на санкцыі Еўразвязу. Паводле крыніцы ва ўрадавых колах, у беларускі спіс невыязных могуць патрапіць больш за 150 асобаў з еўрапейскага звязу і ЗША. Беларусь заклікае дзяржавы, якія прымаюць удзел у ваеннай аперацыі у Лібіі неадкладна спыніць баявыя дзеянні. Група апазіцыйных палітыкаў апублікавала маніфест аб негвалтоўным супраціве ўладзе і актыўным грамадзянскім супрацьстаянні ўсім дзяржаўным інстытутам. Расіяне Іван Гапонаў і Артём Брэус не будуць абскарджваць прыгавор беларускага суда, які пакараў іх штрафам за ўдзел у падзеях на плошчы. Група апазіцыйных палітыкаў апублікавала маніфест аб негвалтоўным супраціве ўладзе і актыўным грамадзянскім супрацьстаянні ўсім дзяржаўным інстытутам. Ці стане гэты дакумент чыннікам, які аб'яднае або, наадварот, падзеліць апазіцыю? Высвятляў Віталь Цыганкоў.
Аўтары маніфесту, сярод якіх Станіслаў Шашкевіч, Александр Казулін, Віктар Івашкевіч, Яўген Афнагель, прапануюць правесці кампанію масава негвалтоўнага супрацьстаяння. Байкот дыктатуры гэтай кампаніі заснаваны на непрызнанні ўлады, адмове ад супрацоўніцтва з ёй і непадпарадкаванні рэжыму. На фоне пагашэння эканамічнага становішча і росту пратэсных настрояў яна вядзе да поўнай дэлегітымізацыі ўлады ў вачах беларусаў, лічаць аўтары маніфесту. Як вядома, прадстаўнікі розных апазіцыйных структураў ужо некалькі тыдняў абмяркоўваюць дакумент «Стратегія 2012». Ці ёсць маніфест альтэрнатыўным праектам? А вот что лишит Виктор Ивашкевич.
Все разумеют, что влады сядут за стол перемовы с оппозицией, только когда будут змушены к этому. И вот именно механизм змушения в стратегии 2012 не огучен, а так само и лёс притязнил. Так як же влады примушать? И вот мы пропоновали механизм примушу. Именно это такие механизмы, которые разным людям с разной ступенью страха, с разной ступенью залежности от державы можно обрать те формы змагания с режимом, какие они могут обрать. От таких совсем пассивных, типа не подписываться на Советскую Беларусь, до активных выход на несанкционированные уличные акции.
Намесник старшини Руху за свободу Юрась Губаревич лишит, что опубликованный манифест навряд ли может стать одной стратегией для всех демократичных сил.
Цей документ виглядає як декларація об намірах. Ніяким чином не є стратегії, тому не може доповнять вже існуючі стратегії. На мою думку, те, що пропонується робити у межах маніфесту, воно мало реалістично і не відповідає білоруським реаліям. Ніякі зміни в Білорусі можуть відбутися тільки тоді, коли опозиція прийде до одного знаменальника, бере одну стратегію і домовиться робити нечто супольно. І перш за все треба працювати позитивно, створально, а не розбурально. Бо у громадстві і так існує розкол, і поглиблення цього розколу, воно не приведе до добрих виніків.
Політична глядальня газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський звертає увагу на те, що історія Білорусі покуль не ведає ефективних кампаній у бойкоту.
По-перше, за цим документом стоять відомі особи, але нема моцных структур, которые подтриманы великой количеством людей. Тому правдоподобно, что это только манифест, который, когда не будет подтриман, то он не будет працевать. По-другому, бойкот может проводить выключно моцные политические силы, которые есть популярные у громадстве. Сегодняшняя оппозиция такой силой не является, а тем больше ее частка. По-третье, бойкот есть популярным у белорусских оппозиционных сил вельми давно, але еще ниводная кампания бойкота не была эффективной.
Наколькі эфектыўнай можа быць стратэгія байкоту дыктатуры? Званіце, бярыце ўдзел у дыскусіі на сайце свабода.орг. Шановныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 27 сакавіка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах – 6060 і 7270 кілягерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілягерцаў, хваля 49 метраў.
А 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 10 тысяч.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзіцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 27 сакавіка.
Выбірайце свабоду.
Нацыянальны банк Беларусі працягвае стрымліваць падзенне курсу беларускага рубля адносна замежных валют. У абменных пунктах попыт на даляры і еўра па-ранейшаму падвышаны. Ды колькі ж каштуе даляр у Беларусі, высвятляла Галіна Абакунчык.
У обменных пунктах Головного Державного Банка Украины Беларусьбанку доляр для насельництва сегодня продавали за 3080 белорусских рублей. У некоторых коммерцийных банках навод на несколько рублей таней. Чергу по валюту нема, але попит на ее застается.
Если вы спробовали набить валюту, то у вас отрывалось это сделать?
Да, легко. Сегодня зашел, все купил.
Как вы лечите, чему все ж таки вот люди стараются набить валюту зараз?
Ну, потому что шум подняли, что якобы будет девальвация белорусского рубля, поэтому и бросили все покупать. А сейчас есть в банках валюта.
Вот это ажиотаж ваш цихвалюет с валютой.
Очень было приятно, когда полетели все деньги пару лет назад. Я думаю, что больше этого никто не хочет.
Тем часом гандляры многими товарами замежной вытворчести подвышают цены. У интернет-крамах поведомили, что от державного курсу ихний курс доляра отрознивается неистотно. Разлик белорусскими рублями ведется по водле курсу 3100 белорусских рублей за доляр. А вось на рынках и в гандлевых центрах за один доляр просят отличивать 3600 белорусских рублей, поведомляя предприниматель Зимитер Каспярович.
Установочных получили понять такие объявы, что на 20% будет подвышаться кошт. То есть это абсолютно связано с тем, что белорусские предприниматели, которые продают технику в белорусских рублях, лечат меньше курс 3600, и, видимо, подвышается кошт в белорусских рублях. То есть это то, что реально доляр, он каштует не 3000, а 3600. Это мы все разумеем, что мы выставляем адекватный курс. Там все можно, все на рынках, на установочных, на разве уже новые кошты выставлены. Когда зараз все будет так тягнуть, мы можем просто привести до той ситуации, которая была вот в початку 2000-х, а не 90-х, там было два курса. Официальный курс и неофициальный, кому все лечили.
Чутки про девальвацию белорусского рубля и ажиотажный попыт на валюту спровокованы деяниями самой улады и, у приватности, обмежеванием на продаж валюты юридичным особам, меркуя один из лидеров предпринимательского руху Александр Макаю.
Ну, я лечу это отказ на заборону юридичным особам набывать валюту, повлекла вот эту панику ускосно на рынке, нестабильность эту створила с валютой. Переизбыток белорусских рублей на рахунках скоплено, они не могут набыть как ранее валюту. И они вымушены звертаться до посредников. Заявляются черные курсы, заявляется черный рынок валюты и серый бежнальный курс валюты. И это отказ на абсолютно антирынковые методы державы на заборону набытия валюты в юридичном предприятии. То есть это с початку державы утворило это.
Как подкреслил Александр Макаев, у вынику весь тяжер становится на валютном рынке Украины кладется на плечи покупников.
А зараз наше питання. Ці верите ви заявам улади, що ніякої девальвації белорусского рубля не буде і проблем з валютой нема? Отказують городенці.
Напевно, будет, думаю. А чому? Ну, Бог его ведает. Не хотелось, але напевно так будет.
А мне наплевать, будет он, не будет.
Да, верим, что не будет.
Только не говорите, что нас так проинформировали, успокоили. Мы чувствуем. И все-таки то, что мы выбрали себе верховное руководство, то и мы верим им. Не потребно нам столько, как хапать у панчоху. А коли потребно, пошел, взял.
Не верю. Не могу объяснить, но не верю. Будет в любом случае.
Я ни во что не верю уже. А что девальвация? У нас можно чего угодно ожидать. Да, вот сегодня мы живем так, завтра можем так. Ну, валюты я как-то не интересуюсь, моим заработком валюту тут особо не разгонимся покупать. 600 тысяч белорусских рублей. Валюту будешь покупать или нет? Нет, вот видите как. А в моем возрасте уже я никому не нужен, понимаете? Через 50 перевалило уже все, никому не нужен. Вот наше государство, наша забота. Все.
Валюты хапает, я не знаю. А девальвации верю, что не будет. Президенту верю. Верю, что он правильной дорогой ведет. Долго объяснять.
Я могу сказать, что в прошлый раз обманул. Ха! Девальвация-то была. Россия предупредила, когда у них девальвация, а ее не предупредил. Нет, что-то не верю, что-то хитрить.
Не верю. Будет девальвация однозначно. Когда и что? Это специально все делается, чтобы в неудобный момент для народа потом доллар прыгнул высоко.
Меркуют городенцы. Что робить с диктаторами? Як демократизовать Беларусь? И ці небезпечно брать российские кредиты? Зараз ваши звонки на свободу.
Пора, наконец, преподавать подобный урок каждому диктатору. Иначе они мучаются и загубят больше лучших людей, чем военные действия. А на каждого беженца, ушедшего из страны, требуют пособия.
Несовместима диктатура и свобода. Поэтому вот эти митинги, которые проводятся, где власть дает, там надо и проводить. И прямым вопросом должно стоять, диктатуры в Белоруссии не должно быть. И не только в Белоруссии, во всех странах мира. Международная система должна поднять такой вопрос, что... всех диктаторов надо сдвинуть. А Лукашенко сдвигать, он барон этот, его повесть, он только держится за власть. Единственное, вот и все.
Ляжу по телевизору на поводине Каддафи. На его жесты место добро потанцевал. Я маю на увазе режиссера, як на его плечи накидываюць мантию, як быццам царку. И еще ён отчинить усе арсеналы и раздасть их брою. Ну, раздасть малолетним детям. Да, дети любят гулять в такие гульни. Это будет живый щит.
Хотелось бы сказать о кредитах. Российские кредиты – это медвежья услуга Путина. Они нас стабильно сталкивают в долговую яму. Путин знает, что первые кредиты этим режимом были съедены. Однако премьер России повторно подкармливает этот жирующий, процветающий режим ради призрачного союза. Думе российской по барабану, куда Путин сливает деньги налогоплательщиков, поскольку сам премьер и сама Дума единая. Оппозиционных партий там давно уже нет. И россияне молчат. Наверное, у них вся жизнь в шоколаде, как у думцев. Не лучше ли эти деньги направить на борьбу с наркоманией или терроризмом, который часто сотрясает Россию?
Несколько разов была у лишь комиссии. Прибиральный телевизор. Умов я для князев, а народ просто лечит и катует на винках, где у прибирального не дочекаешься, зачиняются. Это что, касты Индии, эти узаконенное рабство? Лишь комиссия должна была быть открытой для всех с такими умовами.
Я подтримливаю господара Шушкевича. Такие люди, как Романчук, Тимиленкевич, не повинны представлять демократичный рух нашей страны за рубежом. Питание, как демократизовать Беларусь, это, пробачайте, не для таких господаров, как Романчук, Тимиленкевич. Івацевич, былый вязень жодинской турмы, Холодович Станислав.
З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Міністры замежных справ 27 краін Еўразвязу уключылі ў спіс невыязных яшчэ 19 асоб. Гэта прокуроры і суддзі, якія выносяць суровыя прысуды арыштаваным за плошчу. Улады Беларусі падрыхтавалі захады ў адказ на санкцыі Еўразвязу. Паводле крыніцы ва ўрадавых колах, у беларускі спіс неўязных могуць патрапіць больш за 150 асобаў з еўрапейскага звязу і ЗША. Беларусь заклікае дзяржавы, якія прымаюць удзел у ваеннай аперацыі ў Лібіі, неадкладна спыніць баявыя дзеянні. Група апазіцыйных палітыкаў апублікавала маніфест аб негвалтоўным супраціве ўладзе і актыўным грамадзянскім супрацьстаянні ўсім дзяржаўным інстытутам.
У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе перадача «Экспертыза свабоды». Тэма выпуску – ваенная аперацыя ў Лібіі і яе магчымыя наступствы для стасункаў Беларусі з Захадам. У чым прычыны дваістай рэакцыі МЗС Беларусі на рэзалюцыю ААН па Лібіі і на пачатак ваеннай аперацыі супраць Каддафі? Якое значэнне мае тое, што ваенная аперацыя ў Лібіі мае мандат Рады бяспекі ААН? Як гэтая палітыка Захаду адносна Лібіі можа адбіцца на паводзінах афіцыйнага Менску? Гэтыя тэмы ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць дактары паліталогіі Віталь Селіцкі і Алексей Пікулік. На ваш погляд, чым можна патлумачыць такую дваістую рэакцыю беларускага МЗС на рэзалюцыю Рады бяспекі ААН і на наступныя дзеянні? Ну, на пачатку беларускі бок так скрозь зубы хутчэй вітаў рэзалюцыю, сказаўшы, што яна будзе спрыяць дээскалацыі канфлікта. Ну, а калі з яе атрымаліся лагічныя наступствы, пачаліся баявыя дзеянні, у развіцці гэтай рэзалюцыі беларускі бок гэта асудзіў. Чаму?
Ну, мне кажется, что Лукашенко вынужденно возвращается к своему старому дискурсу, дискурсу антиглобализма и дискурсу страны и движения неприсоединения. Именно поэтому ему нужны новые друзья в арабском мире, ему нужно зарабатывать свои некоторые очки перед ними. Именно поэтому я думаю, что в условиях усугубления отношений с Западом это будет единственная логичная точка их зрения – осуждать военные интервенции, осуждать попытку насаждать демократию и как бы вот выступать за самоопределение и за внутреннее решение собственных конфликтов. Я не думаю, что это связано с тем, что Лукашенко опасается того, что когда-нибудь войска НАТО будут наносить удары по военно-воздушным силам Беларуси. Это скорее это такая позиция, политическая позиция в международных отношениях.
Ну, да никакой тут двоистой реакции нема, тут не меньше двоистой реакции, чем Лиги Арабских держав, и там Россия, якая так само увела санкции супроть Ливии, или протестовала супроть военного вмешательства. Просто войсковое вмешательство, никто не чекал поза колами этой коалиции, якая зараз творилась, что решение про военное вмешательство будет принято так хутко.
Але Виталий, все-таки это решение было грунтовано на решении Рады Безпеки, и при том, что Россия и Китай стремались и дали, так бы мовить, зеленое светло, то есть повторяется ситуация.
С одного боку, треба дать зеленое светло, потому что стоять на переде паровоза, с другого, ее же пиар, ее же пытание там оправдание властных денег перед своими властными аудиториями, перед своими властными элитами. Просто для России, для Китая, там, для інших країн, с одного боку, такие деньги есть непримальными. Фактично, Захад увязался в измену режиму. Просто ясно, что коли зараз отступить от Каддафи, будут знову здесь и взрываться самолеты пассажирские, тому зараз его треба будет неяк добить. З іншого боку, просто поводзіны Каддафі такія, што, заступацца за яго так само не вельмі камільфо, так сказаць, і трэба абраць сярэднюю лінію паводзіну. Што да нашых уладаў, то вы ведаеце, памятаеце, як сам Каддафі пасля Саддама Хусейна палагатнеў. Тут пытанне, з аднаго боку трэба асудзіць, з іншага боку трэба не зарвацца, бо ўсё ж такі прыклад паказвае, што калі за цябе раптам возьмуцца і не адстануць, то можа быць вельмі кепска.
Алексей, тым не менш цяперашняя сітуацыя адрозніваецца ад, скажам, вайны ў Косаве, ад вайны ў Іраку 2003 году, дзе гэта была аднаасобная ініцыятыва ці Злучаных Штатаў, ці блоку НАТО. Зараз сітуацыя падобная на сітуацыю 90-го года, першай вайны ў Іраку, калі так ці інакш ёсць санкцыя Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. І в этом сэнсе і та же Ліга Арабскіх Дзяржаваў, здаецца, падтрымала гэту ініцыятыву, і Расія, і Кітай, якія маглі гэтае рашэнне заблакаваць, абвесціць сваё вета, они это не зрабілі. І, в принципе, гэты калідор зроблены міжнароднай супольнасцю. І вось в этой сітуацыі, на ваш погляд, наколькі дарэчная такая реакция, тем больше варто сказать, что, скажем, у параўнання с ситуацией с Бакиевым, коли Лукашенко вельми так гучно обвешал, что да, вот молодец, правильно, так сказать, то тут зараз относно Каддафи не так устремливаются от таких оценок.
Я опять же не знаю, почему это, в принципе, нелогично и должен показывать какую-то цивилизованную позицию, поскольку международное сообщество солидарно по отношению к военным действиям в Ливии сейчас. Опять же, Лукашенко надо каким-то образом позиционироваться, обособливаться. Это еще один способ показать фигу Западу, международному сообществу. Собственно говоря, в этом он весь. Это эмоциональная реакция, опять же, мне кажется. Ничего логичного в этом нет.
Виталий, все-таки я хочу вернуться до первой вашей тезы. Справа в том, что и господар Милошевич, и господар Хусейн так само были не анёлами, а летады, скажем, та же Россия категорично была супраць уживания зброи, и яна, власно, дала зразуметь, что заблокуе любое решение, якое открывало махчимость для уживания зброи. Вот теперешняя резолюция Рады Безпеки, он такую махчимость открывая. И чему Россия тогда поводила себе так, а зараз эдак?
Ведаете, коли бы зараз президентом был Владимир Путин, то махчима так само блоковали бы.
Виталий, и вы уже почали размову на другую тему. На ваш погляд, какой все-таки уплыв окажа на белорусско-заходние стосунки то, что вось Захад, так бы мовить, почал новую войну? Вы уже привели приклад, вось як Каддафи полагодне у 2003 годзе. Ці можна чакаць, што беларускія ўлады палагаднеюць?
Прамога ўплыву пакуль што няма, бо просто сітуацыя, калі дойдзе да таго, што будзе нагода супраць Лукашэнкі ўжываць такую вайсковую сілу, яна покуль что фантастычная, але ж яна неяк показывае межы, за якія то не трэба пераступаць у тым ліку і дыктатарам. Ой, три месяцы тому, кто бы мог придумать, что может возникнуть коалиция, якая может вернуть Каддафи. Так что его из этой межи не кость такая окрысленная у сусветной политики, это первое, другое, то, что все-таки был некий перепынок у промоции свободы, то, что сказал Джордж Буш, связано с тем, что эта политика была в полном смысле дискредитована, ну и шмат кто из аутократов расслабился. Ну а тут вот такая вот ситуация, что новая хваля революции и новая хваля оживления, внешнеполитического, снова-таки оживления этого забитого, несчастного, раскорошенного кризисом, властными суперечностями, энергетичным голодом Захаду. Захад есть, и им треба лечиться. И он покуль то сила.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы». Тема выпуску – военная операция в Ливии и ее махчимые наступства для стосунков Беларуси с Захадом.
Алексей, вот я, насколько ведаю, вы зараз приехали со Злученных Штатов. Доводилось вам там с кем-то обмерковывать вот эту ситуацию с ударами по Ливии? Який настрой есть в американском, скажем, истеблишменте, политической элите? Чего они в огуле? Якая мета?
Новая, собственно говоря, позиция лидера Обамы и новая внешняя политика США. США уменьшили количество там игр в демократии по всему миру, но, однако, США должна вмешиваться, остановить внутреннюю войну и использование армии против собственного народа. То есть, собственно говоря, в этом и состоит позиция США. То есть никто не говорит о установлении нового проамериканского демократического правительства в Ливии, но все говорят о том, что цивилизованный мир должен остановиться и помешать Каддафи стрелять в собственный народ.
Вы сказали, что как бы не надто Лукашенко боится, там, что наступный он, вось, але тем не меньше, ну, вось фраза, якая прогучала с устного Александра Лукашенко, что «коли что, так я и войско могу жить», и в огуле все, что есть, могу ужить. Ну, вось подарок Каддафи, все, и уже вот он и отримал, так сказать. Оказывается, войски не только у него есть, как высветлилось. Вот это в певном сенсе может стать уроком для белорусского керовника?
Надеюсь, что да, потому что, в принципе, в Ливии мир показал, что никакому диктатору не будет сходить с рук стрельба в собственный народ. Это и есть главный месседж, потому что если бы мировое сообщество этого не сделало, то, по большому счету, любой диктатор оставался бы безнаказанным и чувствовал себя более защищенным. Мне кажется, фраза Александра Лукашенко о том, что он будет стрелять в собственный народ, это, ну, о том, что он в случае чего будет использовать танки для защиты государственности, государства, с которым он сам себя ассоциирует, это скорее месседж того, что в случае, если что-то будет происходить, он поведет себя не как Мубарак, а как Каддафи, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, это большая ошибка, потому что он наверняка этой фразой напугал большую часть собственного элиты и собственного эстеблишмента, которые, скорее всего, будут искать способы войти в диалог с Западом самостоятельно. Как бы, и такими заявлениями он приближает, наверное, собственную политическую смерть, просто потому что элита не совсем лает, элита не совсем к этому готова.
Певный час тому Александр Лукашенко публично заявил, что коли б что, так сказать, коли была бы потреба, то он бы не завагался ужить силу, войсковую силу, супроть, так бы мовить, бунтовщиков. Теперешняя ситуация с Каддафи, який миновито так и поступил, те есть это попереджение, якое почутое в Минску?
Сама заява про войсковую силу была абсурдной, потому что в Беларуси хапая інших подразделений, каб выконывать такие обовязки, их навод колькасна больше, и они больше подрихтованы для таких мэтов, чем армия, что всех это худший шлях до самогубства выводит на улице те подразделения, которые худший за все и не выказывают этот загад. Просто то, что сказал Лукашенко, треба читать так, что он будет стрелять. И прецедент, який створює Каддафі, ось ситуація з Каддафі з Лівії, що вздумає стріляти, справа може закінчитися, ну, не візовими, не економічними санкціями. Ось, і це такі, ну, достатково відомий прецедент створений. Хай думає.
Олексій, а ось все ж таки, коли ми будемо казати про неке скосне здіяння, ось, скажімо, Віталь Селіцький, відказуючи на моє питання, пригадав, як, скажімо, той же менавіто Каддафі, коли почалася війна з Іраком 2003 годі, он так хутенько подобрал лапки, заплатил гроши за теракт в Локербі, отмовился от ядерной зброи, хотя на его тады нібито никто и не збирался нападать. Так ці немагчима такая ускос моцная реакция, скажем, официального Минску зараз, в том лику питание политвязнев, стає причины, что, ну, коли Захад все ж таки оказался не такий слабый, Захад есть, и он на марше, ну, этот марш может далеко завести, и при нам все относенных до Беларуси, скажем, питание, умовно кажучи, экономичных санкций, может зараз выражаться значительно больше легче, чем в ситуации до початку этой войны.
Ну, я не думаю, что на самом деле это будет иметь там серьезное влияние на Лукашенко. Я не думаю, что это решит вопрос политзаключенных или даже каким-то образом будет ему содействовать. Лукашенко до сих пор чувствует себя в относительной безопасности, в том смысле, что Запад мало чего может на самом деле сделать на межправительственном уровне. Возможно, естественно, санкции точечные со стороны отдельных государств есть, но вместе с тем Лукашенко чувствует себя защищенным. И самое страшное, что он чувствует себя абсолютно правым. Он так себя ощущает. Он действительно ощущает, что Запад его кинул, Запад его обманул. И в этом, собственно говоря, его позиция. Я думаю, что все-таки вот набеги на оппозицию, та волна репрессий, которая началась, она началась в том числе из-за того, и главным образом из-за того, что Лукашенко почувствовал себя обманутым Западом. Но теперь как бы он, как национальный человек, будет всячески мстить, упираться. Ну, я не думаю, что он боится напрямую.
Вы слухали передачу «Эксперты за свободы». В ней удельничали докторы политологии Виталь Селицкий и Алексей Хикулин.
З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Міністри заміжних справ 27 країн Еўразвязу включили у спіс невыязных еще 19 особ. Это прокуроры и судьи, которые выносят суровые присуды арештованным за площу. Улады Беларуси подрихтовали заходы у отказ на санкции Еўразвязу. Паводле крыніцы ва урадовых колах у беларуский спіс невыязных могут потрапить больше за 150 особ из Европейского звязу и США. Беларусь закликает державы, которые принимают удел у военной операции у Ліби неадкладна спыніць баявыя дзеянні. Група апазіцыйных палітыкаў апублікавала маніфест аб негвалтоўным супраціве ўладзе і актыўным грамадзянскім супрацьстаянні ўсім дзяржаўным інстытутам. Расіяне Іван Гапонаў і Артём Брэус не будуць абскарджваць прыгавор беларускага суда, які пакараў іх штрафам за ўдзел у падзеях на плошчы.
Не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Радио «Свобода» гучить у вашей хате, у эфира «Дом литератора», при микрофоне у Минской студии Михаша Скобла. Что вас чекает в сегодняшнем выпуску? Выборы и белорусские верши. Тема гутарки с поэтом Анатолием Вертинским у рубрицы «Сам насам с часом». Гостем книгарни «Свободы» будет прозаик Леонид Дайнека, автор исторического романа «Назови сына Константином». Начинаем наш выпуск. Подчас проминулых президентских выборов у першиню политической истории Беларуси до выборщиков промовляли не только кандидаты на президента. На агитационных сходах и митингах, на державных радио и телебачанні, з рекламных улеток и плакатов до людей промовляла белорусская поэзия. Про этот феномен мы сегодня гутарим с поэтом Анатолием Вертинским. Спадар Анатоль, еще за несколько дней до выборов и связанных с ними сумновядомых подеев вы сказали при встрече, что возникла задума написать те то верш, те то эссе на тему «Выборы и белорусский верш». Так те написали?
Нет, на жаль, не написал. Только накидал в блокноте несколько слов. Мне трималось по двух причинах. По-перше, пришли на память уже написанные колись рядки с нагоды снова-таки выбору, только тогда выбору Верховный Совет 13-го скликания. Рядки в форме зворота до выборцу. Голоса, право великое, справа. Волю свою просьбою, проявите искраво, вы еще не вершители, вы еще не судьи, идите на выборы, голосуйте, и так далее. Раница 30 листопада, дата добре запомнился, я слухаю выступ по радио кандидату президенты, своего коллегу по политическому цеху Владимира Некляева. Передвыборчая заява кандидата президенты завершалась, как я думаю, вершем «Я пришел, как вы перемогли». Мы ляжим снопами на таках, нас молотить каждый, кто в руках, мая цеп, и так во все веки.
Я слухал эти радки Некляева, и мне подумалось, что у них нечто вельми сугучное с образно-стылевым ладом слова про поход Игоровы. Памятаете, на Нямизе головы стелют снопами, хоролужными молотить цапами, житё кладуть на такузлю тела.
Так, навод дословное супадение. Снопы, ток, молодьба. Это, разумеешь, я так меркую, незалежно от воли автора перекличка часов, своесобливая эстафета. Только теперь на новом часом витку верш выступал у новой для его якости, у новой роли, як частка политической промовы, частка передвыборчей программы претендента на посаду керівника державы. Это ураживало, наводило на роздум. На роздум пролез наше поэтичное слово, наше белорусское верша. Да. Его белорусский верш давали у рекруты. Павлюк Багрим, заиграй, заиграй, хлопче малый. Его белорусский верш судили, высылали в Сибирь. Олесь Гарун, придешь нам воля, святая чеканая. Его белорусский верш садили при царской владе в острог, а при большевистской ставили до стенки тваром с узнятыми гору руками. Якуб Колос, песни жальбы, поэмы «Новая земля» Симон Музика. Его белорусский верш выкрикали ночами на допыт, доводили до спробы самогубства. Янка Купала, на сход, на всенародный, грозный, бурный сход иди, охрабленный, закованный народ. Его белорусский верш уже надракованный и еще только задуманный, еще не зусім выношенный в сердцах и розумах его носьбиту, везет на расстрел куропаты. Его в рукописном вырде палили на вялизном вогнище в этой самой сумновядовой американцы. Так, и он белорусский верш сведал и американку, и володарку, и аршанскую пересылку, и этапы, и зону, и колючий дрот незлеченных гулаговских турмов и концлагеров. Переследуючи его в наши дни, в этой самой сильной и процветающей Беларуси, конфискуют его дом, дом литератора, где он гучал прилюдно, позбавляют его редакции, где его витали и примали до друку.
Я нават еще додам, что нават продолжают судить Янку Купалу. Вы, напевно, чули, что при допыте могилевского оппозиционного активиста Дмитра Соловьева по справе о подеях 19 снежня супрацовник КДБ стал пытаться про выявленный у его компьютера верш «Купалы на сход», який вы сгадали. Спецслужбовец полечил верш за крамольный документ за доказ подрыхтовки до массовых беспорядков.
То же самое инкриминуете автора верша «Я пришел, как вы перемогли». Автору 12 ретмечей организованных родков, явление яких не наш, как значило, шматпокутный белорусский верш узбунтовался. Решился, так бы мовить, взять реванш за все свои покуты, кривды, поразы.
Да вот не без покарана, с драматичными наступствами. Автора тримают под вартой. И он может писать, але верши свои выносить на люди не может. Не мая права. Отримливается, что они разом с автором под арештом.
Некляеву навод в кошмарном сне не бачилось, что в ягоной кватеры за мест певучих музу Даниола Натхнителя будут дежурить круглосуточно пильные кадабисты, что хатний кут перетворит в филиал американки. Инновация по-лукашенковску.
Поэт Анатолий Вертинский был гостем рубрики «Сам на сам с часом» у нашем доме литератора. Мы разважали на тему «Выборы и белорусский верш». При микрофоне Михася Скобла, далее у нашей передачи «Книгарня свободы». «Назови сына Константином», гэдак называется новый историчный роман Леонида Дайнеки, який вышел у выдавецтве «Литература и мастацтва». Один из героев романа – князь Константин Островский, герой битвы под Воршей, якая подробязно описана письменником, нашим сегодняшним гостем. Спадар Леонид, ваш роман читается на одном дыхании, особливо захопляют батальные сцены, оборона Константина
Константинополя «Турок и битва под Воршей». Могу поравнать их хиба с описанием Бородино у «Войне и мире». Вы пишете навод про то, что 8 вересня 1514 года на Храпивинском поле солнце узышло у 7 годинов 4 хвилины, а зайшло у 18.56. По каким календары вы это вылечили?
Дякую вам за поравнание моего твора с твором великого Льва Толстого «Война и мир». Я, в принципе, и не имел на увазе такие поравнания. Меня кликала моя идея, моя мета. Ну, а по каким календары? Есть так званый вечный календар, по якому все можно вылечить. Меня так само цікавила такая вот звышдокладность, как вот читач поверил реально, что менавіто той день так солнце зашло. Зашло, як я пишу, шмат для кого, зайшло назавсёды. Але те люди, что загинули на Рашанском поле, обороняючи нашу родину, Великое князство Литовское, загинули недаремно. Коли бы они не загинули тогда, у вересні 1514 года, невядомо, что было б тут. Тут была б, ну, некая Смоленская губерния сегодняшней России. Я хотел показать конкретных людей. Это не выдумка, не миф. Пришли реальные люди, взяли в руки зброю и спынили агрессора, який заўсёды хотел захопить наши земли, хотел, каб мы танцевали только под кремлевскую дудку. Наогул я стараюсь писать у таким, я б сказал, у кинематографичным ключу, голливудским ключу. Вот для меня, вот як Голливуд здымая историчный кинофильм, вот «Спартак», «Клеопатра», я памятаю, як ішли на битву «Гладиаторы».
Вы говорили про агрессора с Кремля, и коли я читал «Назови сына Константином», подумал про то, что годов 20-30 тому этот роман, ну, немагчыма было б надрукаваць, як раз за яго вось гэтай антымасковскай скіраванасці. Москва і Орда – одна бяда. Калупні любога маскоўца і знойдзеш татарына. Гэта цытаты з вашага тэксту. А чаго вартае ваше цвірджанне, што шапка Мономаха зробленая з тюбетейкі бухарскай работы? Як вам удалося выдаць такі твор у дзяржаўным выдавецтве?
Я нават сам здзіўляюся, гэта мне удалося. Позвонила Раиса Боровикова, редактор часопису «Молодость», пропоновала принести им роман. Я не надруковали. И я навод сам дивился, как они могли. Видать, я не друковали тогда, когда нейка было погоршение стосунков наших Менска с Москвой. Я думаю, сегодня уже вот после визита Путина они явно не надруковали мой твор. Но я удало так проскочил. Явно тут же не русский народ наш ворог. Пахар это русский селянин Микола Селянинович. Те великі державники шовіністи, завсёдні наші вороги, які хотіли усе прибрати до рук, усе, що вони лічили їхнім наслідям від Київської Русі. Це ж далеко не так. Ми відомо, що вони були московські правителі чорними рабами-данниками у монгольської орди. А наш народ у цей час жив у Європі, мав сувязь проз Польщу, проз Балтійське море, з Германії, з Ангельщини, з Франції, і так далі.
Часом які-небудзь герой присутнічає усяго на 2-3 сторонках романа, але запамінається. Такі, наприклад, шляхтіч з-под Шклова Парфен Сініца, віж і навушнік, який запрадався Москві. Або скульптор Стеліос, який сядіть днями і ночами у своєї майстерні і не зауважає, що Константинополь уже став Істамбулом. Закранута в романі і тема яничарства. Яничар Гасан Нічапай в образ так само запамінальний. Гасана у вашем романе «Успомнить родиму» примушают усяго два родные слова. А белоруса до Беларуси что можно вернуть?
Белоруса до Беларуси можно вернуть вот та литература, якую мы створаем. Я член Союза белорусских письменников, гнаруся гэтым. И вот у этой нашей суполцы працуе вельми шмат таких людей, той же Владимир Орлов, той же вот Константин Тарасов, на жаль, недавно пошел жить. Ольга Іпатова, яка живе недзе у далекій Канаді, шмат пише. А у свой час, ну ясно, всі ми почалися з Короткевича. Як з Гоголівської шинелі ми вийшли з Короткевича, що у його беретому. Ну я хочу сказати, що і до Короткевича не бідна була наша література білоруська на історичну тематику. Успомні імени Язеп Дила, Борис Мікуліч, Змітрок Бядулі за повістю «Соловей». Навіть такі маловядомий письменник, як Ілля Клаз. Я упевнений, що Білорусь є, була і буде, як писав Володимир. Казимир Короткевич.
Ни одной чи подеи в романе мне нагадывали подеи сучасные. Скажем, нападники у черных масках ранят вашего героя на улице городу, зникают, и никто не ведая, кто яны. Ну, зусім, як у выпадку с Владимиром Некляевым. А вам часто бачатся такие параллели между минувшиной и сучасностью?
Постоянно бачатся, потому что житё же оттуль тяче у нас сегодняшний день, и тады были нападники у черных масках, и сегодня они есть. Ничего не меняется, житё тяче. А что тычется Владимира Некляева, так я ему свой час давал рекомендацию, Союз белорусских письменников, я и сегодня душой за его свет лёс и ожидаю, каб ён вышел из вязницы и снова на ниве служения нашей белорусской литературы. Это величиня, первая величиня у нашей сучасной белорусской поэзии.
Гостем книгарни «Свободы» был прозаик, лауреат Державной премии Беларуси Леонид Дайнека. Вы слушаете «Дом литератора». Я, Михася Скобла, с вами развитываюся.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чакаем ваши пытанні, прапановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказник у Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 6150 и 9570 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.